Ткань упала с длинной остроги, которую на этот раз держал в руках Мерик. Ручку остроги, вырезанной из цельного куска нефрита, украшали резные перышки калибри и два маленьких глаза. Мне и раньше доводилось видеть такие орудия в музеях, но столь прекрасный экземпляр до сих пор не попадался. А Мерик тем временем продолжал.
«Ацтеки верили в калибри. Существует легенда, что воины ацтеков, погибая, превращаются в этих птичек. Дядюшка Вервен говорил, что чародеям нужно знать обо всем. Дядюшка Вервен говорил, что в нашем роду все чародеи и что мы появились за 4000 лет до ацтеков. Он рассказал мне о картинах на стенках в пещере».
«И ты знаешь, где находится эта пещера?» — спросил Эрн и тут же поспешил добавить. «Дорогая, ты не должна никому об этом рассказывать. Люди теряют рассудок из-за таких тайн».
«Я храню записки дядюшки Вервена», — все с тем же задумчивым видом ответила Мерик, опустила острое орудие на остальные свертки.
Настала очередь четвертого предмета, который она небрежно развернула. Маленького приземистого идола такой же тонкой работы, как и предыдущие раритеты. Его рука снова потянулась к круглой, украшенной калибре рукояти остроги.
«Они использовали это, чтобы пускать кровь, когда колдовали. Дядюшка Вервен сказал, что я найду предмет для пускания крови. А Мэтью потом пояснил, что это он и есть».
«В этом чемодане еще много других предметов, да?» — спросил я. «А эти, безусловно, самые важные из них». Я огляделся по сторонам. «Что еще здесь спрятано?» Она пожала плечами. Только сейчас я заметил, как на чердаке душно и как Мерик жарко под этим низким потолком.
«Пойдемте, давайте все сложим обратно в чемодан и спустимся в кухню», — попросила она. «Велите своим людям не открывать ящики, а просто перевести их туда, где они будут спокойно храниться. Я заварю хороший кофе, у меня он отлично получается. Лучше, чем у холодной Сандры или большой Нанен. Мистер Тальбот, вы вот-вот упадете в обморок от жары, а вы, мистер Лайтнер, чересчур взволнованы. В этот дом никто никогда не вломится, а ваш дом охраняется круглые сутки».
Она тщательно завернула лезвие топора, идола и острогу, потом закрыла чемодан и защелкнула два проржавевших замка. Я повременил с расспросами, пока мы не оказались на кухне, где было немного прохладнее. Девочка была абсолютно права, говоря, что я вот-вот потеряю сознание из-за жары. Я чувствовал себя разбитым. Мэрик опустила чемодан на пол, сняла с себя белые гольфы и туфли, включила ржавый вентилятор над холодильником, который лениво завибрировал, и принялась готовить кофе. Эрон начал искать сахар и в старом ящике со льдом, как она называла морозилку, обнаружил кувшин еще свежих сливок. Однако Мэрик от них отказалась и подогрела, не доводя до кипения, молоко.
«Вот как нужно готовить кофе», — сказала она, обращаясь к нам.
Наконец мы расселись за круглым дубовым столом с выкрашенной белой краской чистой столешницей. Кофе с молоком был крепок и вкусен. Осушив чашку до дна, я откинулся на спинку скрипучего деревянного стула. Кухня содержалась в образцовом порядке, хотя и по старинке. Даже холодильник здесь был древний, с гудящим мотором наверху, прямо под скрежещущим вентилятором. Сквозь стеклянные дверцы полок над плитой я разглядел всю утварь, которой регулярно пользовались. Линолеум на полу был старым, но тоже абсолютно чистым. Тут вдруг я вспомнил о чемодане, вскочил, огляделся и увидел его на пустом стуле рядом с Мэрик. Обернувшись к девочке, я увидел в ее глазах слезы. «Что случилось, дорогая?» — спросил я. «Расскажи, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе».
«Я горю по дому и по всему, что произошло, мистер Тальбот», — ответила она. «В этом доме умер Мэтью».
Это был ответ на довольно важный вопрос, причем такой, который я не осмеливался произнести вслух. Не могу сказать, что испытал облегчение, услышав его, хотя, с другой стороны, меня очень волновало, кто еще мог претендовать на сокровища, которые Мерик считала своей собственностью.
«Не беспокойтесь насчет холодной Сандры», — произнесла Мерик, глядя прямо на меня. «Если бы она собиралась вернуться за этими вещами, то сделала бы это давным-давно. Ей всегда не хватало денег. Мэтью по-настоящему любил холодную Сандру, а ее в первую очередь привлекало то, что у него было полно денег».
«Как он умер, дорогая?» — спросил я.
«От лихорадки, которую подхватил в джунглях. А ведь он заставил всех нас сделать перед поездкой прививки. Терпеть не могу уколы. Мы сделали прививки от всех болезней, какие только можно представить, и все же он вернулся из путешествия больным. Чуть позже, когда холодная Сандра металась, голосила и швыряла вещи, она проговорилась, что индейцы в джунглях наслали на него порчу, что ему ни за что не следовало подниматься в ту пещеру за водопадом. Он умер там, в задней комнате».
Она указала в сторону той комнаты, в которой мы с Эроном провели беспокойную ночь.
«После его смерти и отъезда холодной Сандры я вынесла оттуда мебель. Теперь она стоит в спальне рядом с комнатой большой Нанен. Я там сплю с той поры».
«Могу понять, почему», — произнес Эрон. «Должно быть, для тебя было ужасно потерять сразу обоих».
«Мэтью ко всем нам хорошо относился», — продолжала девочка. «Жаль, он не был моим отцом, как бы теперь мне это помогло. Сначала он лежал в больнице, потом дома, а потом настал день, когда он перестал дышать».
«А к тому времени холодная Сандра уже уехала?» — мягко спросил Эрон и положил ладонь на стол рядом с рукой Мэри.
«Она все дни проводила в баре на углу, а когда ее вышвырнули оттуда, отправилась в бар на главной улице. Той ночью, когда ему стало совсем плохо, я пробежала 2 квартала оттуда на главную улицу, чтобы позвать ее, но она была слишком пьяна, чтобы идти. Холодная Сандра сидела в баре с белым красавчиком. Сразу было видно, что он влюблен в нее, восхищен. А она была такой пьяной, что не могла даже подняться со стула. И тогда меня осенило. Она не хотела видеть, как умирает Мэтью. Она боялась оказаться возле него, когда это случится. Она не была бессердечной, просто искренне боялась. Я побежала обратно домой. Большая Нанен умыла ему лицо и дала выпить виски. Он пил все время только виски и ничего другого не принимал. И все задыхался, задыхался. А мы сидели рядом всю ночь. А на рассвете дыхание у него вдруг стало очень ровным, таким ровным, как тиканье часов. Грудь вздымалась вверх-вниз, вверх-вниз. Я очень обрадовалась, что он перестал хрипеть, но большая Нанен покачала головой, мол, ничего хорошего. Потом дыхание стало совсем тихим, неслышным. Грудь перестала колыхаться. Большая Нанен сказала, что Мэтью умер.